Добрый день. Мы начинаем программу «Время свободы». Интервью в студии Динара Седикова. Две основные темы сегодня. Путин, война. Доклад Бориса Немцова и его соратников. Радио «Свобода» ведет прямую трансляцию на сайте свобода.орг. И 70 лет назад. Компания преследования коллаборационистов, европейские историки, о том, справедлива ли была месть, как живут российские ветераны не в дни празднования победы и мифы Второй мировой. А также об изменениях в сетке вещания «Радио Свобода» вы тоже узнаете в программе «Время свободы. Интервью». Группа оппозиционных активистов и журналистов во главе с Ильей Яшиным завершила работу над докладом об участии российских военнослужащих в конфликте на востоке Украины, который не успел закончить Борис Немцов, погибший в ночь на 28 февраля в центре Москвы. Доклад называется «Путин. Война». Наша съемочная группа ведет прямую трансляцию с его презентации «Радио Свобода», свобода.орг, начиная с полудня. Ну а пока подробности у Андрея Шароградского.
Как рассказывает Илья Яшин, за несколько дней до убийства 25 февраля Немцов обратился к нему с просьбой помочь в сборе информации.
И мы обсуждали какие-то детали там и так далее, по содержанию поговорили, он какие-то мне вещи рассказал, и мы договорились, что продолжим эту работу. Не успели мы продолжить эту работу, уже пришлось продолжить мне ее самому. Поэтому, когда его убили, я, конечно, отойдя от первого шока, я понял, что мой долг памяти перед погибшим товарищем эту работу довести до конца и опубликовать доклад, который он начал делать.
Накануне презентации доклада Яшин сообщил, что многие типографии отказались его печатать под давлением властей. Впрочем, политик выразил уверенность в том, что эту проблему удастся преодолеть, как не раз удавалось преодолевать в прошлом. Борис Немцов занимался сбором доказательств того, что российские военнослужащие находятся на востоке Украины, и сепаратистам там поставляются различные виды тяжелых российских вооружений. Он также интервьюировал родственников солдат, погибших на востоке Украины. После убийства Немцова полиция провела обыски в его квартире, конфисковав компьютеры и другие носители информации. При этом, как говорит Яшин, пропала значительная часть собранного Немцовым архива.
Борис успел составить содержание доклада, ну то есть то, как он вот должен быть выглядеть, вот, придумать некую идеологию самого доклада. Он успел собрать ряд документов, он успел пообщаться вот с представителями нескольких родственников погибших солдат. Но по большому счету архив, конечно, был не очень большой, но практически весь нам удалось восстановить. И дальше уже вот на основе вот тех документов, которые небольших он собрал, на основе того содержания, того плана работы, который он сформулировал, мы уже продолжили написание и в итоге вот, собственно, закончили эту работу.
Известно также о записке, написанной почерком Немцова и переданной его помощнице Ольге Шориной. В ней говорится: «Со мной связались десантники из Иваново, 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить». Судя по всему, Немцов написал записку, опасаясь, что за ним ведется наблюдение, а разговоры прослушиваются.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку. Как вы понимаете, смерть Немцова не прибавила им смелости, и нам больших усилий стоило, во-первых, восстановить эти контакты, потому что после обыска в квартире Немцова многие документы пропали, и записные книжки, и контактные книги, все это было изъято следователями.
Стена страха, по-видимому, была самой большой нашей проблемой, считает Яшин, который многократно пытался убедить своих собеседников в том, что, выступив публично, они скорее обезопасят себя, чем усугубят свое положение.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определенную важную информацию, но они категорически отказались говорить публично, мы уговаривали их выступить под своими именами и убеждали их в том, что гораздо безопаснее для них говорить публично, чем общаться с нами в тайне, но не смогли их убедить, к сожалению.
Доклад «Путин. Война» представлен в штаб-квартире партии РПР «Парнас», сопредседателем которой был Борис Немцов. Большая часть информации в этом документе собрана из открытых источников, так же, как и в 8 предыдущих докладах Немцова о коррупции и о подготовке Олимпийских игр в Сочи. В подготовке доклада участвовали корреспондент газеты «Коммерсант» Илья Барабанов, автор многих репортажей из зоны украинского конфликта, а также председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который был жестоко избит после публикации им информации о секретных похоронах десантников, погибших на Украине. По словам Яшина, первый тираж доклада составит 3000 экземпляров. Доклад также будет размещен в интернете. Яшин планирует начать сбор сбор средств на публикацию дополнительного тиража, хотя практика показывает, что распространение таких материалов в России сталкивается с очень серьезными трудностями. Так, в 2010 году полиция задержала грузовик, в котором находились 100 тысяч копий доклада о коррупции в первые 10 лет пребывания Владимира Путина у власти, с автором которого был Борис Немцов. Сайт, на котором был размещен доклад, подвергся кибератакам. Несмотря на то, что опросы показывают поддержку политики Путина на Украине со стороны большинства российского населения, Яшин уверен, что доклад «Путин. Война» произведет впечатляющий эффект. «Мы понимаем, что бьем по больному месту», — говорит политик. «Наша цель — разоблачить ложь. Они говорят, что на Украине нет российских войск. Мы говорим, что есть. Для Путина всегда очень неприятно быть пойманным на лжи». Конец цитаты. О том, что российские регулярные войска не находятся на Украине, сам Путин говорил во время так называемой «прямой линии» в апреле. Ранее он также утверждал, что российских войск нет в Крыму, однако позже фактически признал, что солгал, публично подтвердив, что так называемыми «зелеными вежливыми человечками», появившимися на полуострове в феврале 2014 года, были именно российские солдаты. Москва утверждает, что любые российские солдаты, воюющие на Украине, это добровольцы, помогающие сепаратистам по своему личному желанию. Свое расследование по поводу присутствия российских войск на Украине провело агентство «Рейтер». По сообщению агентства, танкист Кантемировской дивизии рассказал его корреспонденту, что он и его товарищи воевали в Донбассе, хотя официально считалось, что они отправлены на учения в Ростовской области. Некоторые военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. После возвращения собеседник агентства еще 13 бойцов уволились, не получив обещанных наград и так называемых «боевых денег». Танкист утверждает, что солдаты не хотели воевать, так как официально Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Всего корреспондентами агентства «Рейтер» были опрошены 5 контрактников. Как правило, военных не заставляют ехать в Донбасс силой, и письменных приказов им не отдают. Но многие военнослужащие боятся потерять контракт и высокую зарплату. В случае гибели солдата и его семье обещают выплатить 5 миллионов рублей, сообщает «Рейтер», ссылаясь на данные проведенного расследования. Это сообщение российские власти пока никак не прокомментировали, несмотря на направленные им запросы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
На сайте свобода.орг прямая трансляция с презентацией доклада Бориса Немцова «Путин. Война». Завершил работу над ним Илья Яшин и его соратники. Не пропустите. Ну а сейчас давайте послушаем фрагмент, говорит Михаил Касьянов.
Мы, его соратники, друзья, конечно, не можем оставить все так, как это сегодня есть. Мы пытаемся давить на власти с тем, чтобы следствие шло нормально, и граждане были информированы о том, как идет следствие. Вы знаете, следствие застряло. Застряло в связи с тем, что, оказывается, невозможно провести следственные действия на территории Чечни. Какие-то еще другие причины и так далее. Но, как мы еще и говорили на мосту у тела нашего убитого друга, что мы все равно найдем этих негодяев. При этой власти, видимо, это не удастся сделать, но в недалеком будущем, мы в этом уверены, мы дело до конца доведем. Мы пытаемся здесь, в России, также предпринять действия по увековечиванию памяти нашего друга. Лидеры демократических групп, политических партий обратились к мэру Москвы с тем, чтобы на месте гибели Бориса была установлена мемориальная доска. Ответ нам пришел такой, что вот ждите 10 лет. Или давайте указ президента. Мы пытались, вы знаете, у нас есть все-таки один депутат в Государственной Думе, достойный человек, Дима Гудков, который инициировал, что предусмотрено законом, парламентское расследование. Хотя именно все вызывает улыбку, что такое у нас Государственная Дума и парламент. Но тем не менее, любые средства, которые доступны нам, мы пытаемся предпринять.
Михаил Касьянов в офисе РПР «Парнас». Я напомню, на сайте свобода.орг прямая трансляция с презентацией доклада «Путин. Война». мы продолжаем программу «Время свободы. Интервью». 70 лет назад, сразу после освобождения от нацизма, во многих странах Европы началась кровавая кампания преследования коллаборационистов и изменников, или тех, кого посчитали таковыми. Тем или иным преследованием в первые месяцы и годы после войны подверглись сотни тысяч людей. Тысячи ждала смерть, и не только по приговору суда. Разъяренные толпы, искавшие сразу после освобождения истинных и мнимых прислужников оккупантов, нередко устраивали суды линча на улицах французских, бельгийских, голландских, датских и чешских городов. Всегда ли эта месть была справедливой? Корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Коневская беседовала об этом с французским историком, специалистом по периоду оккупации режима Виши Оливье Вивьерка.
Какова была политика галлистских властей в середине 40-х годов по отношению к подозреваемым в сотрудничестве с режимом Виши? Сколько человек были привлечены к ответственности и какого рода приговоры выносились?
Новые власти желали провести чистку, жесткую, но быструю. Они не хотели растягивать это на слишком длительный период. В первую очередь объектом этой чистки являлись люди, которые, как считали власти, работали непосредственно на нацистских оккупантов. Гораздо в меньшей степени эта чистка затронула тех, кто работал на режим Виши. Например, серьезным преступлением считалось особое рвение в сотрудничестве с немцами. Так, префект, который ограничивался лишь выполнением закона, изданного режимом Виши, не проявляя при этом особого личного рвения, мог избежать наказания. Чистка эта коснулась примерно 300 тысяч человек, против которых было заведено дело. Более половины таких дел были закрыты, и их фигуранты далее не преследовались. Что касается обвинительных приговоров, предусматривающих тюремное заключение, таковых было вынесено примерно 50 тысяч. Кроме того, 1500 человек приговорили к смерти. Параллельно с юридической чисткой проводилась и чистка административная. Человек мог не считаться предателем, не совершать того или иного преступления, но сделать политически значимый промах или оплошность. Таким образом, было немало тех, кого не приговорили к лишению свободы или выплате штрафа, но полностью исключили из политической и общественной жизни, из системы образования, армии, полиции. Эта профессиональная чистка была достаточно жесткой. Так она коснулась 20% офицеров французской армии.
Было ли при этих преследованиях разграничение между лицами, непосредственно сотрудничавшими с немцами, и просто, в кавычках, чиновниками вишистской администрации?
Были люди, которым удалось избежать наказания. Все зависело от того, насколько сложно было доказать факт того или иного преступления. Некоторые проступки доказать не составляло труда. Так, журналист, приветствовавший победу Германии, неизменно считался коллаборационистом. С другой стороны, с какого момента нужно было считать коллаборационистом предпринимателя, шефа предприятия? Ведь он обязан делать все, чтобы его бизнес продолжал функционировать, а, следовательно, и работать на немцев. В таких случаях было гораздо сложнее решить, в какой момент работа превращалась в коллаборационизм. Так что в репрессиях против коллаборационистов сложно было придерживаться принципа равенства. Многое зависело от документов, которые следователям удавалось собрать, и от общественной важности того или иного дела. Так, интеллектуальный коллаборационизм, наиболее известный пример в данном случае писатель и журналист Робер Бразияк, наказывался строже, чем коллаборационизм экономический. Даже если последний во многих случаях являлся очень серьезным. И тут на ум приходит пример Луи Рено, предприятия которого в наказание за сотрудничество с оккупантами были конфискованы и национализированы.
Из 1500 приговоренных многим ли удалось избежать смертной казни?
Наиболее яркий пример тут сам маршал Петен. Он был приговорен к смертной казни, но его не казнили, поскольку речь шла о победителе битвы при Вердене и очень старом человеке. Он завершает свои дни на острове Иль-де-Йо под постоянным надзором. А вот премьер-министр режима Виши Пьер Лаваль был расстрелян.
Стихийные расправы с коллаборационистами, насколько массовыми они были? Известно ли примерное число погибших и пострадавших при этом?
Факты насилия, конечно, были. В большинстве своем его жертвами являлись женщины, которые были любовницами немцев. Наиболее распространенной формой расправы с такими преступницами было бритье их наголо. Такому бритью подверглись где-то 20 тысяч женщин. Что касается линчеваний и внесудебных расправ, то по различным оценкам от таких чисток погибло 9-10 тысяч человек. Это, конечно, очень много, но если посмотреть пристальнее, то можно отметить важную деталь. До 8 тысяч из этих расправ были совершены до полного освобождения Франции от оккупантов и установления новой власти. То есть с того момента, когда началось судебное преследование коллаборационистов, масштабы произвольного насилия существенно сократились.
Если говорить о дальнейшей судьбе обритых женщин, как в последующие годы относилось к ним государство? Были ли они тоже полностью исключены из всех сфер деятельности? Какова была судьба детей, рожденных ими от немцев?
Насилие, учиненное народом в отношении этих женщин, в большинстве случаев не влекло за собой юридических последствий для них и их детей. Их дети были признаны здесь французами и не были ущемлены в правах.
Как можно в целом сегодня охарактеризовать состояние исторической памяти французов о Второй мировой? Поражение 40-го года, Виши, сотрудничество части французов при высылке евреев в концлагеря – все эти неприятные моменты уже осмыслены историками и обществом и разложены по полочкам или же до сих пор служат предметом общественной дискуссии?
На первый взгляд, по всем этим вопросам уже существует консенсус. Виши был для Франции плохим режимом, не защитил ее от ужасов оккупации, был режимом коллаборационизма. Но, несмотря на это, в правом политическом лагере есть сейчас и те, кто пытается реабилитировать Виши. Это достаточно новое явление. С другой стороны, на местном и даже на семейном уровне все еще можно наблюдать последствия психологических травм, связанных, как правило, с тем насилием, которое имело место во время войны и освобождения Франции. И тут раны еще не затянулись, и время от времени дают о себе знать.
Если говорить о франко-германских отношениях, затянулась ли здесь рана, нанесенная Второй мировой войной?
На первый взгляд, да. Ведь две страны давно ведут политику примирения. Эта линия была принята очень быстро и развивалась в бытность генерала де Голля президентом. Это было истинное стремление к примирению. Там были такие символические элементы, как, например, визит канцлера Аденауэра во Францию, политика создания городов-побратимов между французскими и германскими коммунами. Это позволило снять напряжение между двумя нациями. Иными словами, ситуация совсем не та, что, например, в Греции, где национальная память в отношении Германии все еще отмечена живыми ранами.
Наталья Каневская беседовала с французским историком, специалистом по периоду оккупации режима Виши Оливье Виверка. Ну а мой коллега Ярослав Шимов говорил с чешским историком, сотрудником Института современной истории Академии наук Чехии Матеем Спурным.
Как преследовались те, кто был заподозрен в сотрудничестве с немецкими оккупационными властями, в том числе чиновники администрации протектората Богемии и Моравии? В первые месяцы после освобождения Чехословакии это делалось в каких-то правовых рамках или же происходило стихийно?
По большей части события развивались стихийно. Это касалось как представителей немецкого этнического меньшинства, так и тех чехов, которых подозревали в коллаборационизме. Хотя формально правовые рамки в первые послевоенные месяцы обеспечивали декреты президента республики Эдварда Бениша. Самые важные из них, касавшиеся преследования коллаборационистов, были изданы летом и в начале осени 1945 года. Это в первую очередь так называемый «большой декрет о возмездии», в соответствии с которым были созданы народные суды, которые и занимались делами о коллаборационизме.
Если говорить о стихийном возмездии, то известно ли историкам относительно точное число его жертв? Это были самосуды? Кого в первую очередь преследовали?
Это сложно подсчитать. В той ситуации никакой отчетности записей обычно не велось. Относительно числа жертв, прежде всего среди немецкого населения Чехословакии, специалисты долго спорили. Наконец, чешско-немецкая комиссия историков пришла к выводу, что в целом при депортации судетских немцев погибло от 20 до 30 тысяч человек. Это в целом за весь период выселения в 1945-м 1946-1947 годах. Но большая часть жертв приходится именно на первый период так называемой «дикой депортации». Картина сильно отличается по регионам, но акты насилия происходили практически везде. Самый известный, наверное, марш смерти из Брно к австрийской границе, когда были изгнаны немецкие жители города Брно, более 20 тысяч человек. 30 мая этого года, в 70-ю годовщину этой трагедии, пройдет символическая акция «Марш жизни» в обратном направлении, из Австрии в Брно. В нем примут участие потомки тех, кто тогда выжил и был изгнан. Марш проходит под патронажем мэра Брно и местного епископства. Эта акция призвана показать, что чешское общество помнит о прошлом и способно его по-новому осмыслить.
Если оставить в стороне вопрос о депортации немцев из Чехословакии, это отдельная большая тема. Сколько чехов и словаков подверглись преследованиям за сотрудничество с оккупантами и как их наказывали?
На эту тему есть обширная литература, наиболее авторитетные оценки говорят о примерно 100 тысячах человек, так или иначе наказанных в ходе процесса возмездия. Если сравнивать в этом отношении Чехословакию с другими европейскими странами, оккупированными нацистами, то у нас это происходило в довольно радикальной форме. Скажем, в соседней Австрии, где десятки тысяч людей состояли в НСДАП и служили в частях СС, количество осужденных было на порядок ниже.
А если сравнить с Францией, тут параллели уместны, там тоже существовал коллаборационистский режим Виши.
Различие с Францией в том, что значительная часть ее территории была освобождена задолго до конца войны. Там тоже был период самосудов, стихийных расправ с коллаборационистами. К тому же этот период был дольше, чем у нас, потому что здесь большой декрет о возмездии был подписан уже 19 июня 1945 года, через месяц с небольшим после освобождения. Впоследствии как во Франции, так и в Чехословакии уровень насилия и строгость наказаний снизились. Характерно, что те, кто был приговорен народными судами сразу после принятия президентского декрета, карались строже, чем люди, признанные виновными в тех же самых преступлениях, но попавшие под суд несколько месяцев спустя.
Много ли было вынесено и приведено в исполнение смертных приговоров?
Тут опять-таки любопытно сравнить ситуацию в разных странах. Жестче всего поступали в Норвегии. Ее население составляло 3 миллиона человек, и к ответственности были привлечены все 55 тысяч членов коллаборационистской партии «Национальное единение» и еще 40 тысяч человек, то есть примерно 100 тысяч из 3 миллионов норвежцев. В Чехословакии примерно та же цифра, но при населении почти в 5 раз большим. Народные суды вынесли 713 смертных приговоров, и 741 человек был приговорен к пожизненному заключению. Большинство приговоров было приведено в исполнение, поскольку срок на апелляцию предусматривался минимальный – 24 часа.
Можно ли в этом случае говорить о справедливом возмездии, или же осуждены были и невинные люди, а вина некоторых не соответствовала тяжести наказания?
Справедливым это возмездие назвать трудно. Прежде всего, как я уже сказал, приговоры, которые выносились в первые месяцы действия декрета летом и осенью 1945 года, были значительно суровее, чем в более поздний период. Тут нужно учитывать эмоциональный фактор, который сразу после войны, конечно, действовал. Второй момент – политизация правосудия. На действия органов юстиции, особенно в таких процессах, как суд над членами правительства протектората или над политиками правых партий, оказывали влияние политические соображения и давление со стороны победивших левых сил, в том числе коммунистов. Им было выгодно любой ценой очернить репутацию политических соперников, бывших или настоящих, связать их с нацизмом. Но все равно нужно отделять даже эти суды от этнической чистки, которая произошла в послевоенной Чехословакии. Конечно, отчасти они пересекались, потому что среди подсудимых на процессах возмездия были чехословацкие немцы. Но в целом изгнание немецкого меньшинства, как бы не относиться к тогдашним историческим обстоятельствам, противоречит самим основам правового государства, поскольку речь идет о принципе коллективной вины и массовом лишении гражданских и имущественных прав. В отличие от изгнания немцев, процессы над коллаборационистами проходили в рамках правового порядка, хотя и специфического. Более того, если полистать газеты того времени, то мы увидим, что в них велась дискуссия на эту тему. Были высказывания о том, как наказывать провинившихся в годы оккупации чехов. Одни твердили, что нужно жестче, другие, наоборот, призывали к милосердию. В то время как немцев изгоняли при полном согласии политических элит и всего общества.
Мой коллега Ярослав Шимов беседовал с чешским историком, сотрудником Института современной истории Академии наук Чехии Матеем Спурном. 90-летний ветеран войны Анатолий Птицын живет в небольшом деревянном доме в Балтийске. В этом городке его знают все. В местном музее есть его фотографии, о нем рассказывают школьникам, и ко Дню Победы в его дом с гвоздиками приходили местные чиновники. Несколько лет назад, во время урагана, его дом повредила упавшая ветка дерева, и с тех пор дом стоит с дырявой крышей. С подробностями Юлия Парамон.
Анатолий Константинович Птицын живет в небольшом деревянном доме в Балтийске. Ветеран Великой Отечественной войны, герой-катерник. Его ставят в пример школьникам, приглашают на торжественные встречи. Ежегодно в Балтийске проводится спортивный марафон в честь ветерана. Однако тот факт, что крыша в его доме давно течет, почему-то чиновники уже несколько лет игнорируют. Рассказывает товарищ Птицына, ветеран вооруженных сил Леонид Бельский.
Я по этому вопросу тоже говорил неоднократно для администрации там и на других площадках. Дело в том, что они мотивируют тем, что на каждого ветерана была выделена определенная сумма. Ему, значит, заменили окна пластиковые и так далее. Но этот дом находится в частной собственности. И как бы у него есть сын, капитан первого ранга, дочь. Лукойли работает нормально. И все есть внуки, все они могут сделать сами. Так мотивирует. Там нужно ему доски, чтобы фронтом забить, они уже сгнили.
Несколько лет назад деревянную крышу в очередной ураган проломила тяжелая ветка, а с тех пор крыша течет. А зимой ветер сотрясает шаткие стены, дом вымерзает, а тут еще и сырость. 2 года назад у Анатолия Константиновича умерла жена, дети и внуки разъехались, и он остался один. А потом перенес инсульт и с тех пор плохо разговаривает. Ветерану помогает сиделка Надежда Волынкина. По ее словам, после того, как и дырявой крыше стало известно журналистам, этим фактом заинтересовались в правительстве области, а местные чиновники, кажется, обиделись, говорит Волынкина.
У нас денег нет, дом частный, делайте вы сами. Участники войны относятся к федеральным, федералам как. Федеральный там есть фонд какой-то, не знаю, в общем. Еще тут говорили, да, Анатолию Константиновичу, что вы нажаловали, зачем надо было к нам обращаться сначала. А у них один ответ. Дом частный, делайте сами.
В этом году Анатолию Птицыну исполнится 91 год. Но обычно ветеран празднует день рождения 2 раза в год. Второй раз 27 марта. В этот день в 1945 году недалеко от Лиепаи произошел бой, прославивший советских катерников. Анатолий Птицын выжил в нем чудом. Тогда он служил в 1-й бригаде торпедных катеров Балтфлота. Советские катера выходили на перерез фашистским, плохо вооруженные, сделанные из фанеры, против хорошо укрепленных, бронированных. В тот день они тоже пошли в атаку. 2 катера против 14 вражеских. Тогда советским морякам удалось уничтожить 1 немецкий катер и 2 серьезно повредить. Но какой ценой? В живых остались лишь 4. Советские катера были взорваны. Как Птицын добрался до берега, сам не помнит. Потом был немецкий плен, побег. В конце войны Птицын возглавил диверсионную группу в тылу врага. Позже был и особый отдел, приходилось объяснять своим, как оказался в плену. Ну а после войны Анатолий Птицын 40 лет прослужил командиром рейдовых буксиров. Сегодня на его кителе нет свободного места от наград. Орден Красной Звезды, орден Петра Великого, медаль адмирала Ушакова, медаль за оборону Ленинграда, орден Александра Невского 4-й степени. А вот звание Героя Советского Союза ветерану так и не дали, хотя 15 раз представляли на это звание, говорит Леонид Бельский.
Я разбирался с этими документами. Мотивация была в том, что командир бригады за эти боевые действия всех поощрил, кто как был достоин в то время. И командир бригады не ходатайствовал ему о высоком звании Героя Советского Союза. Ну, многие говорят, потому что он попал в плен, Многие говорят, потому что репрессирована была мама, она 15 лет в ссылке была. Но еще его прошлое отца было связано с царской династией и так далее. Но это все догмы какие-то. А истина, вот, как бы мотивировали я от, ну, отказа ему, то, что он уже был поощрен командиром бригады, в которой он служил, бригада ракетных катеров. И последняя операция была абсолютно неудачная. Их разбили, и он там контуженный, раненый, попал в плен. Не могу оценить того прошлого, которым я сам не был. Я считаю, столько мурыжить человека, надо было конкретно дать ответ, да или нет. И его неоднократно обещали, говорили, и человек надеялся, конечно. И, конечно, несправедливо, я считаю.
Получить высокую награду, о которой мечтал столько лет, ветеран Птицын уже и не рассчитывает. К такому положению вещей, кажется, он уже давно привык. И о том, где взять денег на дырявую крышу, сегодня ветеран не думает. Юлия Парамонова для Радио Свобода, Калининград.
Россия впервые в своей новейшей истории сталкивается со столь широкомасштабной пропагандистской кампанией вокруг одной темы. Как это происходит в последние месяцы с интерпретацией сюжетов и мифов, связанных со Второй мировой войной? Каким образом на такую мощную обработку реагирует общественное сознание? Какие изменения происходят и как защитить себя и своих близких от повреждающих факторов информационной войны? Эти темы обозреватель Радио Свободы Елена Фанайлова обсудила с писателем Ленор Горалик.
Меня интересует сейчас несколько вещей, связанных с этими историями. И одна из них – это бесконечная ретравматизация. Я очень много думаю сейчас не так про нанесение травмы, как про эксплуатацию травмы разными способами, в том числе медийную эксплуатацию. Вся история, например, с тем, как официальные медиа и власть работают с темой Великой Отечественной войны, которая была грандиозной травмой, невообразимой травмой для примерно любого человека еще на три поколения дальше. Мы еще, наше поколение еще травмировано этой войной. Вместо того, чтобы позволять народу и поддерживать в обществе создание нарративов, позволяющих прожить, пережить, реконструировать травму и интегрировать травму и жить дальше, мы видим сейчас, как бесконечно расчесывается рана Второй мировой войны, и мы знаем, что ретравматизация – это один из самых жестоких способов контроля. В частности, это бесконечный способ контроля над человеком, которого берут в рабство или в плен. Ему никогда не дают уйти от трагедии, ему бесконечно напоминают и возвращают в это состояние. Он отменяет наработанные человеком копинг-стратегии, стратегии сопротивления. Взрослый человек накапливает какой-то инструментарий, как-то он все-таки доживает до своих лет в своем уме, да? Но инструментарий это построен на том, что травма произошла, и ее можно оставить в прошлом. Когда нас бесконечно окунают в травму заново и заново, отказывают те механизмы выживания, которыми мы уже умеем пользоваться. И на этом фоне невозможно вырабатывать никакие новые, кроме двух. Один – это полное принятие, то есть даже не стокгольмский синдром, а настоящее рабское принятие травмы, да, как-то согласие с тем, что травма будет бесконечно повторяться. Либо апатия. То есть то самое, что происходит с людьми, которые бесконечно ретравматизируются, мы знаем, что там есть такая уже бессознательная коминг-стратегия отделения от собственного тела и собственного сознания. Когда травма происходит, ты выходишь из этого состояния, тебя здесь нет. Остается твое мясо, психологическое или физическое. Да? И мы видим, как реализуются обе эти стратегии. Это приводит меня в ужас, потому что мы знаем, что из этого нет хорошего, ни одна из них не ведет к хорошему результату, если что-то не вынимает человека из этой катастрофы.
Добавили еще, да, состояние неопределенности, которые переживают люди, в том числе благодаря противоречивой, откровенно фальшивой информации.
Каждый человек, если он не выстраивает эти нарративы сам, для чего надо быть историком или философом или большим мыслителем, но он, по крайней мере, выбирает из нарративов, описывающих каждую эпоху, и из них выстраивает себе такую некоторую веточку, которая немножко объясняет, как он оказался там, где он здесь, от какого-то дальнего времени, да? Это важная история. Мы оказываемся в ситуации, я пыталась найти сейчас цитату, у меня чувство, что Гаспаров в записях и выписках цитирует кого-то, и мне почему-то кажется, что Лени Лотмана, говоря, у нашего народа есть одна, в прошлом есть одна эпоха, старинная. У нашего народа, мне кажется, сейчас один нарратив, военный, нет, не просто нет Советского Союза, это очень важно. В Советском Союзе нет 20-х, 30-х годов, их нет. Потом есть война, потом 60-х, 70-х годов, 80-х, опять, 80-х еще помнят, 60-х, 70-х годов опять почти нет, а потом есть перестройка. У нас есть одно время военное. Мы сейчас обсуждаем артефакты все это время и обсуждаем причины, по которым мы приходим к этим артефактам. Меня очень интересует тема эксплуатации безумия всеми сторонами конфликта в тяжелые времена. Безусловно. Я приведу пример. Среди артефактов рационального мышления, смущающих меня сегодня, является, например, апофатическое осмысление себя хорошим и разумным человеком. Представим себе, что кто-нибудь регулярно выкладывает в Фейсбуке фотографии своей гангрены. Человек этот не понимает, что у него гангрена, потому что у него, например, атрофировано нервное окончание. И он каждый день кладет, смотрите, какой цвет красивый, что это из нее течет, ух ты, как у меня, значит, нога отвалится. Представим себе, что многие из тех, кого мы уважаем и любим, шерят эти фотографии со словами: «Вот же каюк в ноге, да? А я-то его помню еще здоровеньким. Хорошо-то мне на двух ногах ходить. Я как представлю себе, что я вот так ступлю, а нога хрясь и отвалилась. Как же, слава богу, мне родители воспитали так, что я каждый день проверяю, чистенькие ли у меня ножки». Это вызывает у меня отрыв. Мы видим эксплуатацию и безумие, и обсессии, всего остального. Той стороны, которую мы терпеть не можем, которую мы считаем плохими людьми и манипуляторами. Это нынешняя власть. Но мы эксплуатируем чужое безумие чудовищное. У меня нет ответа, как проводить эту грань, или где обозначать маркировку, или в какой момент мы, частные лица, не специалисты, не эксперты по лингвистике, не психиатры, должны решать, что этот человек перестал быть оголтелым провозвестником чуждых нам мнений и перешел грань болезни. Но мне кажется, что иногда мы замечаем это и все равно продолжаем с наслаждением чувствовать себя здоровым в публичном пространстве.
Как разумному человеку, во-первых, защитить себя от травматизма, связанного с бесконечным производством артефактов безумия, как постараться быть адекватным в информационном мире, который поставляет нам исключительно образцы фальши. Это то, что травмирует всех людей. Это дезориентация в пространстве. Это одна из базовых, в общем-то, биологических потребностей. Это быть уверенным в том, что тебе ничто не угрожает. А когда информация меняется столь часто, столь лживым образом, столь разнообразным, так что из нее действительно ничему нельзя верить, это создает базовую тревогу.
Как всегда, существует некоторые, опять же, такой спектр, находящийся между двумя крайностями. Одна крайность – это перестать защищаться от происходящего, пытаться понимать, пытаться вовлекаться, понимать, собирать информацию, интересоваться. Это тоже способ рационализации, да?
Да.
Это тоже способ, который говорит: я рациональный человек с аналитическими способностями, и я могу вычленить в этом потоке нечто, что соберется в условную истину. Есть другая стратегия. Если мы говорим о том, что вот это безумие некоторым образом заразно, оно... Я все время думаю про чуму Камю и вообще про архетипический сюжет обнесения города стеной. Нальем огни, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы. Я вполне вижу людей, которые конструируют из другой реальности другой мир. Они конструируют его из литературы, из разумных людей, из хорошего кино, из важной для них музыки. И говорят себе, что они делают усилия по затворению себя и своих знакомых от чумы. Мы знаем, чем это заканчивается. Трагедия заключается в том, что и как Камю, и как, главное, у По в «Маске красной смерти» это не работает так. Чума проникает в тебя самим фактом существования чумы, защищенной самим знанием о существовании чумы. Да? На фоне всего этого мне не кажется, что можно создать единую для всех работающую копинг-стратегию. Мне кажется, что есть огромный спектр довольно безнадежных усилий, которые мы все принимаем.
Полностью интервью с Ленор Горалик и дискуссию на эту тему слушайте и смотрите в программе Елены Фанайловой «Свобода в клубах» в эфире и на сайте Радио Свобода. В Латвии за счет государства и частных жертвователей оказана медицинская помощь 2,5 десяткам раненых Майдана и зоны АТО. Сейчас они уже вернулись на родину. Остался один 22-летний пулеметчик Юрий Мершавка из Днепропетровска. Он перенес 9 операций на обеих руках. Мария Кугель продолжит.
В Латвии за счет бюджета и на частные пожертвования оказана медицинская помощь 2,5 десяткам раненых Майдана и АТО. Почти все они уже вернулись на родину. В Риге остался только 22-летний пулеметчик Юрий Мершавка из Днепропетровска, перенесший 9 операций на обеих руках. Скоро снимут швы, и он тоже поедет домой. Юрий по специальности строитель, пошел в армию добровольцем еще в марте прошлого года.
В марте начался уже такой переворот, можно сказать, в стране. Начали уже стрелять где-где, ну и решил как бы пойти в военкомат сходить и добровольно пойти в армию. Пришел в военкомат, они меня 20 дней кормили там завтраками, ждите, мы вам позвоним и уедете. Ну, 20 дней прошло, я уже пришел, психанул, сказал, все, или забирайте, или я пошел работать себе. Ну, мне предложили, сказали, завтра отправка, и поедешь, ну, я и согласился. Так, ну, приехал в свою часть, там 2 дня побыл и отправился в зону АТО.
Почему вы сразу решили пойти добровольцем?
Ну, а как я мог сидеть дома, если вот, ну, пусть, как бы, ну, никто бы не хотел туда идти. Оно бы дошло бы дальше, оно бы не остановилось бы на том Донецке, Луганске. Оно бы пошло бы в Днепропетровск и дальше. Ну, и так же самое бы моя семья бы страдала от этого всего. Другого выхода не видел. Просто люди больные, хочется им власти. А если хочется власти, то они на одном городе не остановятся. Так же самое, как на Крыме.
Расскажите, пожалуйста, в какой части вы служили, как вас ранили?
Я служил в 25-й Днепропетровской высокомобильной десантной бригаде. Был я везде практически во всех областях, и Донецка, и Луганска. Зеленополе, Антрацит, Краматорск, ну, как бы, а ранило меня уже в Шахтерске 28 июля. Мы зашли в город, зачистили окраину себе. И 28-го утром у нас произошел бой. Нас начали обстреливать с гранатометов, с автоматов. В ходе этих событий получил ранение. Первое мое ранение, это было локтевой сустав на левой руке. Мне его отстрелили. А потом уже, когда меня эвакуировали с Шахтерска, за нашей машиной, которая вывозила раненых, начали преследовать. И минометом мне пробило руку. Осколок полностью руку пробил, перерезал все, что там было практически. Поломал мне кость. Ниже виска осколок вошел. Ну и промеж глаз, получается, за глаз зашел. И перерезал мне зрительный нерв. Ну и пуля тоже в ту же область промеж глаз вошла. Сначала я был возле Харькова в полевом госпитале. Там так первую медицинскую оказали, кровь остановили, ну такое основное. А потом уже я попал в Днепропетровский госпиталь имени Мечникова. Там я пролежал в коме 7 дней. Я в Днепропетровск еще прилетел, там последний раз пришел в сознание, когда в вертолете сидел. Ждал, чтобы меня выгрузили. И все, это последнее было, что я видел. Ну а потом уже 3 числа, 3 августа я очнулся, вышел с комы. Ну, в Ригу мне, ну, поначалу я лечился в Одесском госпитале. Там меня сделали больше инвалидом, чем я был. Благодаря там врачу у меня рассыпался весь локоть, потому что он его попробовал собрать, там кучу железок мне попихивал, у меня локоть просто рассыпался. С правой рукой тоже там они натворили, что... Ну, отправили меня домой, сказали, все, мы тебе все сделали, операции, ну, как бы, тебе, ты больше ни в чем не нуждаешься. Хотя правой рукой я двигать не мог. Ну, не поднять, не разогнуть, не согнуть, ничего. Левая рука у меня так, ну, двигалась, ну, как веревка, короче. В любую сторону она могла у меня выгибаться спокойно. Ну, сказал, что уже все, больше в Одессу я не вернусь. Решил как-то сам попробовать. Написал в Израиль свои ранения, которые у меня. Мне прислали такую сумму, которую я не в состоянии был бы оплатить. Потом у меня в моей бригаде мои медики попытались меня в Польшу отправить. В Польше мне дали отказ, потому что сильно дорогостоящие у меня операции. Ну, а потом появилась такая возможность, что в Латвию отправлять военных. И вот наши медики связались, ну, с моей роты, с организация волонтерами из Днепропетровска. Они списались там, с фондом помощи украинским раненым военным. Списались, договорились, решили, ну, как оплата будет проходить, все это. Ну, и меня приняли на лечение и реабилитацию в Латвии.
Долго лечиться?
Ну, уже мое лечение закончилось, уже никаких у меня операций не будет, уже все сделали, что можно было сделать, чтобы вернуть меня к нормальному образу жизни. Я нахожусь уже практически 4 месяца здесь. Последнюю операцию сделали, и все. Теперь жду, снимают швы, а там реабилитация, и как бы все, уже домой улечу.
А чего рижским врачам удалось достичь?
Ну, когда я поступил, левой рукой я уже практически не двигал. В итоге сейчас они мне поставили протез, все сделали, пересадили мне на локоть мышцы, кожу, ну, все как бы, чтобы выглядел он более-менее нормально. Полностью у меня восстановилось движение в руке левой. Ну, все функции, которые были, ну, ограничения по весу, вот это одно единственное, что есть. Ну, по правой руке очень больших результатов добились, с тем учетом, что у меня ни пальцы, ни кисть не могли двигаться. На данный момент у меня и пальцы двигаются. Ну, и до последней операции там у меня и кисть уже двигалась немного, хотя они еще не работали над ней. Руку больше могу, правую уже как бы разгибать, сгибать.
Вы рассчитываете на стройку вернуться?
Я уже никуда не рассчитываю вернуться, потому что уже возможности у меня... Такой даже и не будет. У меня, ну, ставят мне первую группу инвалидности, как инвалид войны. Но меня с таким документом никто никуда не возьмет. И тем более я не смогу даже работать. Это работа на высоте. Как бы у меня зрения наполовину нету. Тяжелые материалы, все это. Тоже я их не могу поднимать. Для меня стройка закончена.
А чем вы хотели бы заняться?
Ну, я рассчитываю приехать домой еще, пойти в свою же бригаду инструкторам. Ребят обучать, которые там служат до сих пор. Ну, я по профессии военный пулеметчик, но буду ему азовпулеметом обучать, чтобы не тупили там в Донецке, в Луганске, не делали ошибок, которые делали наши ребята, которые там погибли, чтобы сохранили себе жизнь.
Как вы считаете, те ошибки, которые врачи сделали, это происходит потому, что очень много раненых или потому, что медицина недостаточно на высоте?
То, что они натворили, я считаю, что это не соответствие их профессии просто-напросто. Здесь врачи просто к пациентам относятся с уважением и нормально, как к людям, а не к какому-то отбросу. Если, когда я был в Одессе, мне врач говорит, еще неизвестно, где ты получил эти травмы, то что можно говорить вообще об этом враче? Ну, его уровень профессионализма равен нулю. Купил где-то себе профессию этого хирурга, а теперь ходит ребятам калечить жизни. И я не один такой, которому он сделал хуже, чем было.
5 бойцов удалось принять усилиями фонда помощи пострадавшим в украинском конфликте, который собирает частные пожертвования. Руководитель фонда Яна Стрелец, медик и член правления Конгресса украинцев Латвии, рассказывает о сложностях работы волонтеров.
В Украине много раненых мальчиков, которых, к сожалению, украинская система здравоохранения не в состоянии им помочь адекватно. Мы сотрудничаем с волонтерами, потому что это, по-моему, самый честный способ, как быть уверенным, что мы не вовлечены ни в какие корруптивные схемы, потому что, к сожалению, то, что... Даже мальчики рассказывают, что есть случаи, что, допустим, за лечение за границей предлагают мальчикам платить взятку врачам. И, допустим, если ты хочешь получить от меня документы, если ты хочешь, чтобы я тебе помогал сотрудничать вот с там, допустим, какими-то волонтерскими организациями за границей, тогда плати мне взятку, и тогда я тебе отправлю на лечение куда-то. Юре тоже, по-моему, уже предлагали. Ну и, к сожалению, мы тоже должны понять, что в Украине бесплатной медицины, ну, по-моему, вообще практически не существует. Это, ну, она на бумаге бесплатная, но в реальности там все платно. Оценить заранее, я так сейчас уже после полгода работы поняла, что практически невозможно, потому что, во-первых, документация, медицинская документация из Украины в очень плачевном состоянии. Ну, допустим, у раненых В этой выписке написано за сердцебиение, за электрокардиограмму, за анализ мочи, но вот, допустим, об этом конкретном суставе не написано ничего, кроме того, что раненый. Рентгены мы очень часто видим, что они уже очень плачевного качества, неправильная доза облучения, неправильная проекция. Или, допустим, рентген после операции не сделан. Только сотрудничая с волонтерами, можно понять, вот как помочь хотя бы в этом направлении, которым надо помогать. Потому что они могут сделать фотографии, допустим, там руки и ноги, или снять на видео, и они могут рассказать человеческими словами, какая проблема, потому что по медицинской документации понять совершенно ничего невозможно. Мальчики, которые у нас лечатся, они лечатся не только физически, но и духовно, потому что они действительно тут попадают в совершенно другую среду, круг заботы это им. А другое то, что мы стараемся следить это за тем, как им удается оформить документы уже дома, потому что это ужасная проблема в Украине, что, что документы не оформляются так, как надо, и в те сроки, как надо. Они, когда приезжают к нам, по-моему, они все еще военнослужащие, и они не получили статус, что они не пригодны для военной службы, и поэтому им надо вот... начиная с этого все добиваться, и статус участника АТО, и статуса участника боевых действий, и инвалидности, и все это. И, к сожалению, Украина не уважает на достаточном уровне, на государственном уровне парней, которые воевали за Украину. Там я и понимаю, что и Майдан за это стоял, и это еще очень долгий процесс, но с каждым индивидуальным случаем это очень больно.
Яна надеется, что фонд сможет собрать достаточно средств, и в Латвии приедут на лечение и другие раненые украинские солдаты, которые не могут получить адекватной медицинской помощи на родине. Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Интервью. На этой неделе мы несколько меняем сетку вещания «Радио Свобода». О переменах рассказывает заместитель директора русской службы Андрей Шарый.
12 мая 2015 года произойдут некоторые изменения в сетке наших радиопрограмм. В 12 часов в полдень по будним дням будет выходить новая программа. Она будет называться «Время свободы интервью». Она заменит уже наш старый продукт и полюбившийся, надеюсь, слушателям программу «Свобода в полдень» и «Время свободы», которое выходило в 16 часов. Это информационная программа, новая программа «Время свободы интервью». Она будет состоять из лучших интервью, которые журналисты «Радио Свобода» в Москве, в Праге и наши корреспонденты в разных городах России и в разных странах мира берут у видных, интересных людей. И мы надеемся таким образом как можно более полно и интересно рассказать о том, что происходит в течение того или иного данного дня, голосами самих участников событий, ярких экспертов и, как говорят сейчас, медиаперсон. Вечером во вторник будет выходить обновленная программа «Европейский час». Вести ее будет, как правило, Александр Вагнер. И эта программа будет посвящена европейской проблематике «Радио Свобода». Она заменит две выходящие сейчас в эфир программы, которые сохранятся в виде своих текстовых вариантов на сайте «Радио Свобода». Это программа «Атлас мира» и программа «Проект Европа». Программа «Европейский час» будет посвящена уже по самому ее названию, понятно, тем проблемам, которые решает Старый Свет в эти годы. Основной упор будет сделан на развитие ситуации вокруг Украины и на конфликты и отношения между Россией и Европейским Союзом и поиском нового сотрудничества на европейском континенте. Вот таковы в основном изменения в эфире «Радио Свободы». Вызваны они прежде всего нашим желанием внутренне лучше переориентировать свои силы, направить их на те направления, которые наиболее интересны нашим слушателям, читателям сайта и пользователям социальных сетей, поскольку, как показывают исследования, как раз интервью является тем жанром журналистским, который привлекает сейчас заметное внимание зрительской и читательской аудитории. Конечно, итоговый выпуск программы «Время свободы» сохраняется. Мы немножко по-другому организуем внутреннюю работу над этой программой. Появятся в эфире ведущие, которые до сих пор еще не пробовали себя в этом журналистском жанре. Ярослав Шимов, например, Валентин Барышников. Мы по-прежнему будем подводить итоги дня, и по-прежнему это будет информационно-аналитическая брендовая программа «Радио Свобода» с участием наших корреспондентов, экспертов и ньюсмейкеров.
Об изменениях в сетке вещания «Радио Свобода» рассказал заместитель директора русской службы Андрей Шарый. Ну и на этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».